Но сначала я хотел бы поправиться по сравнению с тем, что было сказано в прошлый раз, потому что есть какие-то вопросы, на которые, мне кажется, ответы были даны совершенно неверные или, по крайней мере, неадекватные. Значит, в прошлый раз был вопрос. Если переносить страдания легче, чем избегать наслаждений, то как быть с проблемой, что желающий наслаждений страдает? То есть не легче ли желающему наслаждений испытывать страдания вместо того, чтобы подвергаться наслаждениям? В прошлый раз я дал неверный ответ, потому что меня, как и всех, видимо, как и того, кто задал этот вопрос, запутал язык. А именно словосочетание «легче чем» и «сложнее чем». Конечно же, переносить страдания легче, чем избегать удовольствий. Но именно потому удовольствий избегать сложнее. А значит, в схеме страдания до удовольствия и страдания после удовольствия переносить страдания всегда легче, чем избегать удовольствий. То есть удовольствие всегда перевешивает страдания. Как до, так и после. Иными словами, вы сидите и думаете, я люблю сладкое. Но когда вы удерживаете себя от того, чтобы съесть сладкое, вы испытываете страдания. Страдания, к сожалению, легче, чем удовольствие. Поэтому вы плюете на эти страдания и употребляете сладкое. Вы также думаете о том, что после употребления сладкого у вас тоже страдания, там проблемы со здоровьем, диабет, что-нибудь еще. Но страдания всегда слабее, чем удовольствие. Поэтому вы говорите себе, страдания, которые я испытываю сейчас и которые буду испытывать после того, как достигну удовольствий или наслаждения, гораздо ниже, чем сами, гораздо слабее, чем сами эти наслаждения. Поэтому мы всегда поддаемся, к сожалению, наслаждениям. После ответа на этот вопрос я хочу, чтобы мы, наверное, перешли к чтению. А нет, подождите, я тороплюсь. Сначала же мы должны начать с суммирования того, что мы прошли в прошлый раз. Собственно, в прошлый раз мы заканчивали прошлую книгу и разбирались с умеренностью. Как говорит Аристотель, умеренность касается удовольствий. Но не всех удовольствий, а только телесных удовольствий. И не всех телесных удовольствий, а телесных удовольствий в иерархии, начиная снизу, заканчивая верхом. Зрение, слух, обоняние, вкус, осязание. Осязание – это главное чувство телесное, которое приносит удовольствие. Затем вкус, затем обоняние, как предвкушение вкуса, затем слух, как предвкушение вкуса и осязание, и только затем зрение. Аристотель говорит, что, естественно, удовольствие, телесное удовольствие – это скотские удовольствия. Но у этих скотских удовольствий есть как общее для всех людей или даже для всех животных, так и отдельные или партикулярные для каждого отдельного взятого представителя вида. На что он намекает? Кажется, он намекает на то, что общим в телесных удовольствиях является что? Ну, смотрите, все люди едят, но одним людям нравится есть одно, нравится есть другое. В этом различие. А что общего? Что нравится всем?
Ну, правда, есть.
Нет.
Получать удовольствие от...
От чего?
От еды.
Но у всех разные вкусы. Я понимаю, что вы хотите просто сделать обобщение и сказать, но они же все едят. Да, вот нет.
Едят разные?
Да, я понимаю, да.
Они... Сюда возвращаются.
А? Ну, конечно, ну, что у всех общее-то? Если различие заключается в том, что, значит, конечно, мы все едим, но некоторые едят картошку, любят картошку, некоторые любят макароны, некоторые любят рис, некоторые любят борщ и так далее, и так далее, и так далее. Есть ли такая практика, которая универсальна вообще для всех?
В еде?
Нет. В удовольствиях.
Совокупление.
Конечно, конечно. И в этом смысле осязание стоит выше, чем вкус, потому что осязание более универсально. И все животные, и все люди любят койтус. Тут ничего с этим не поделать. То есть тут нет разницы во вкусах. Я, по крайней мере, предполагаю, Аристотель не специфицирует. Зато Аристотель специфицирует суть порочности. Он дает нам три критерия, по которым мы можем отличить порочную деятельность от добродетельной деятельности. Когда, стремясь к удовольствиям, мы получаем удовольствие не тем, чем надо, не так, как надо, и больше, или меньше, чем большинство, не как большинство. Затем Аристотель говорит, что стойкость в страданиях, то есть он переходит к обратному полюсу от удовольствия и говорит, что стойкость в страданиях не назовут умеренностью. Потому что стойкость в страданиях – это, как правило, пассивная штука. Во-первых, с ней связано мужество. А во-вторых, это пассивность. Добродетель не пассивна, добродетель активна. Добродетель – это деятельность, а не претерпевание. В смысле?
Ну, аскетизм, типа, это ничего не делание, это не добродетель.
Это не добродетель, да. Ну, смотрите, мы сейчас до этого дойдем, но, во-первых, Аристотель говорит, что в случае с умеренностью у нее есть один полюс – распущенность. Но нет другого полюса. Другой полюс от умеренности был бы бесчувственность, отсутствие каких-либо удовольствий. Да. Ну да, да, бесчувственность. То есть, когда вы едите... Это отвратительно. Это неплохое, Аристотель говорит, это невозможное. Вы не можете себе представить человека, который не испытывает удовольствий от созерцания, слуха, вкуса, обоняния или осязания. Это физически невозможно. И даже если мы предположим, что это возможно... Такой человек все равно не будет добродетельным. Аристотель говорит, что это, конечно же, невозможно. Но, кроме того, это не добродетель, потому что добродетель связана с действием, а не с бездействием. Добродетель связана с, не просто с претерпеванием страдания, а с неким созиданием, с неким позитивным действием. Потому что просто терпеть страдания и ничего не делать – это не добродетель, это пассивность. Она не требует от вас никаких усилий. Ну, смотрите, вы просто подставляете вторую щеку, да? Вы же ничего не сделали, ничего не сделают. Так как страдания терпеть гораздо легче, чем избегать удовольствий, в терпении и страдании нет никаких усилий. В принципе.
Значит, это добродетель, это бездействие.
Стоять в планке? Мы же обсуждаем моральные вещи. Но стоять в планке, наверное, требует усилий. Ясно. Да, да. Ну, конечно, телесные усилия мы не обсуждаем, да, мы же говорим о моральных усилиях. Цель умеренности, Аристотель выдает нам цель умеренности, их целых четыре части, заключается в здоровье, в закалке тела, в сохранении имущества и в прекрасном. Мы понимаем, что здоровье, закалка и сохранение имущества – это все утилитарные цели. То есть вы не едите много, и наоборот, не едите мало, чтобы сохранять здоровье, потому что если вы анорексик, то никакого здоровья у вас нет и быть не может. Вы не едите много и не едите мало, чтобы сохранять закалку тела, что, опять же, абсолютно верно. И вы не едите много, чтобы не тратить уж слишком много имущества на эту самую еду. Прекрасное не может быть утилитарной целью. Прекрасное – это то, что морально в умеренности, точно так же, как прекрасное – это то, что морально в мужестве. Но что это за прекрасное? Аристотель не говорит. И мы не очень хорошо разбираемся в этом пока что. Потому что, как вы помните, прекрасное впервые появилось как цель мужества, устанавливаемая городом. Город говорит, что нечто прекрасно, что смерть за город прекрасна. Когда Аристотель говорит о прекрасном в умеренности, он говорит, что не город устанавливает цель прекрасного в умеренности, а логос устанавливает цель прекрасного в умеренности. Вернее, цель прекрасного в логосе и цель прекрасного в добродетели и умеренности совпадают. Сейчас, когда мы начнем читать, Аристотель скажет, что цель щедрости – это тоже прекрасное. Оно же, как вы помните, благородное. И встанет серьезный вопрос. Целью всех моральных добродетелей будет являться прекрасное? Разве их цель не счастье?
Ну, прекрасное можно расценивать как составляющую счастья. То есть как бы счастье невозможно без прекрасного.
Это понятно, но тогда если цель... Цель может быть только одна, как вы понимаете.
Ну, счастье, да.
Да, если цель счастье, то тогда цель не прекрасная.
Но это как мы с удовольствием говорили, что удовольствие, оно как составляющее счастье. Так же и прекрасное может быть его составляющим.
Но тогда цель моральной добродетели не счастье.
Нет, почему же счастье?
Потому что цель только одна. Если цель – это прекрасная, значит, это прекрасное. Если цель – это счастье...
Нет, цель – счастье, но при этом в нем присутствует как удовольствие, так и прекрасное, так и что-нибудь еще.
И полезное. Да, я помню. Да.
Но если у нас прекрасное связано с политикой, и мы говорим, что добродетели связаны с политикой, и добродетели должны вести к псевдо-счастью, как раз это политическому счастью, то все сходится, никаких проблем.
То есть вы хотите сказать, что сначала Аристотель говорит, что целью добродетели является счастье, но он не специфицирует, что за добродетель он имеет в виду. Теперь, когда он специфицирует, что за добродетель он имеет в виду, он открыто говорит, что целью, конечно, является прекрасное. Хороший ответ, его вполне можно принять. Таким образом, для нас с вами, что мы точно можем сказать, что прекрасное является индикатором добродетели. То есть, если некий поступок прекрасен, то, скорее всего, он добродетелен. В этом смысле мы возвращаемся к базовому аристотелевскому представлению о том, что добродетельные поступки заслуживают похвалы, а порочные заслуживают хулы. За что мы хвалим добродетельные поступки? И каким образом их хвалим? Ну, конечно, мы говорим, что они прекрасны, и хвалим их за их красоту. Это особенно будет видно, конечно же, в щедрости и в великолепии. Потому что щедрость и великолепие – это морально прекрасные или просто красивые поступки. После обсуждения цели умеренности Аристотель переходит к ее противоположности, к распущенности. Аристотель говорит, распущенность хуже трусости. И мы снова возвращаемся к пассивности и активности. Распущенность хуже трусости, потому что источник трусости находится вне нас. Источник распущенности находится внутри нас. И, соответственно, то, что находится вне нас, скорее делает нас подневольными. То же, что находится внутри нас, делает нас добровольными. Таким образом, распущенность хуже трусости именно потому, что она добровольна или произвольна, в то время как трусость невольна. Затем Аристотель переходит к примеру распущенности. Пример распущенности – это дети. Дети не могут быть умеренными, они распущены по определению. На этом заканчивается третья книга, и четвертая книга начинается с щедрости. Аристотель поясняет нам, к чему относится щедрость. Щедрость относится к имуществу, и не к приобретению имущества, а к отдаче имущества. Понятно, почему щедрость не относится к приобретению. Скорее, потому что если вы приобретаете имущество за счет чужой щедрости, то есть если вам кто-то что-то дает, ваш друг вам что-то дает, то это пассивность. Пассивность не есть добродетель. Если же вы просто приобретаете имущество собственными усилиями, то у Аристотеля есть суперсхема, которая говорит, что приобретение – это владение, а пользование – это трата. Иными словами, когда вы приобретаете имущество, это не имеет никакого отношения к его использованию. А когда вы его используете, вы его тратите, так или иначе. Ну, понятно, да? Помните, сколько пультов в детстве вы поменяли от телевизора, и как на пульте был целлофановый пакетик, чтобы, значит, он не изнашивался так быстро, и как быстро изнашивался этот целлофановый пакетик. Вот он, признак пользования. Вместе с этим Аристотель также говорит и об антитезах щедрости, о двух полюсах. В этот раз оба полюса как бы существуют. Это скупость и мотовство. Скупость, понятное дело, имеет отношение к владению, то есть к приобретению имущества, а не к его использованию. Мотовство, кажется, имеет дело к использованию, а не к владению, но при этом мотовство не столько порок, сколько следствие множества пороков. То есть за мотовством все время стоит какой-то порок, и это пороки могут быть абсолютно разными. Например, чревоугодие или распущенность может вести к мотовству. Но это когда вы деньги тратите без меры. И, соответственно, может стоять распущенность. А может, например, стоять трусость. А может, например, стоять подхалимство какое-нибудь. Тут не имеет значения. Поэтому Аристотель говорит, что хотя мы получаем множество полюсов, все эти полюса, в общем-то, имеют одно и то же название. Наконец, Аристотель говорит, что щедрость скорее дает, чем приобретает, ну, по понятным причинам, и поясняет, что опять-таки щедрость не просто дает, а щедрость дает в подходящей или красивой манере. То есть мы снова задаемся тремя вопросами, которые были обсуждены ранее в умеренности. Как, кому и в каких объемах? То есть больше большинства или меньше большинства? Или столько же, сколько и большинство? Естественно, говорит Аристотель, давать труднее, чем брать. И брать – это пассивное. Поэтому жертва щедрости не может быть щедрой. Тот, кто получает деньги от щедрого человека, не имеет никакого отношения к щедрости. Если это обмен, то это не щедрость.
А если, вам скажем, да, персонал не планировали обмениваться, но, скажем, в секунду, мне кто-то перечислил один, если я хотела ему перечислить, ну, просто, или там.
То есть вы оба...
Сговаривались.
Да, и снова, так как вы оба отдали друг другу деньги, это щедрость. А так как вы оба получили, это не щедрость. То есть в вопросе отдачи это щедрость, а в вопросе получения не щедрость. И снова мы видим простую схему. Добродетель там, где труднее. Давать труднее, чем брать. Поэтому давать имеет отношение к щедрости, брать не имеет отношения к щедрости. Нищий, побирающийся от всех идей, не имеет отношения к щедрости. Что ж, на этом мы остановились. И давайте перейдем к обсуждению щедрости и ее противоположностей более подробно.
Поступки, сообразные добродетели, прекрасны и совершаются во имя прекрасного.
Да, вы видите, добродетель... Как мы уже 100 раз говорили, это не сама цель, это средство. И цель уже не счастье, цель — это прекрасное.
Следовательно, и щедрый будет делать во имя прекрасного и правильно, кому следует, сколько и когда следует, и так далее во всем, что предполагается правильным даянием.
Ну, дочитайте до конца.
А кроме того, это доставляет ему удовольствие и не приносит страдания, ибо согласное с добродетелю или доставляет удовольствие, либо не причиняет страданий.
Итак,
менее всего это заставляет страдать.
Итак, щедрый имеет цель и имеет средство. Цель прекрасная, средство правильное даяние. Не просто даяние. Вы не идете по улице и монетки разбрасываете, или там не выходите из церкви и нищему даете 5 рублей. Это не щедрость. Щедрость касается того, кого следует, касается, когда следует, и касается, сколько следует. Ну и, конечно, Аристотель говорит, это перечисленные свойства не исчерпывают щедрость, можно еще придумать несколько условий для даяния. Естественно, кому следует давать и когда следует давать?
Ну, тому, кто уже имеет.
Да, естественно, нужно давать равным, нельзя давать нищим. Подача к нищим не считается щедростью. И, естественно, нельзя давать порочным, потому что так вы спонсируете их порок. Мы в прошлый раз обсуждали преступление и наказание и Соню Мармеладову. Соня Мармеладова не была щедрой, несмотря на то, что снабжала свою семью деньгами. Потому что на самом деле только подпитывало их порок. Конечно, нельзя давать не меньше, чем нужно, не больше, чем нужно. Потому что отдача большего, чем нужно, например, большего, чем у вас есть, это мотовство. Отдача меньшего, чем нужно, это скупость.
Нужно дать больше, чем есть.
Взять кредит, например. Ну и, конечно же, когда следует. Естественно, щедрый человек не раздает деньги налево-направо каждую секунду своего существования или своего бытия щедрым человеком, а знает, когда нужно проявлять щедрость. Опять же, мы соединяем это с кому, и получается, что, например, есть такие ситуации, когда дать другу денег взаймы или навсегда все-таки неприемлемо. А иногда даже дать тому, у кого деньги есть, все-таки приемлемо. Самый распространенный, наверное, пример, и он же самый пошлый и потому самый базовый, это свадьба. Хотя люди, которые женятся с пышностью, явно не бедные, все-таки предполагается, что деньги в этом случае лучший подарок. Наконец, Аристотель говорит о интересной вещи. Еще раз, а кроме того...
А кроме того, это доставляет ему удовольствие и не приносит страдания. Ибо согласное с добродетелю или доставляет удовольствие, или не причиняет страданий. Менее всего это заставляет страдать.
Да. Значит, естественно, там, где добродетель не сопряжена с удовольствием, или там, где хотя бы она не сопряжена с отсутствием страданий, там мы не находим добродетель. Мы понимаем, о чем идет речь, потому что уже обсуждали это. Недобродетельный человек, который совершает добродетельные поступки из-под палки, не является добродетельным, сколь бы ни были добродетельны в кавычках его поступки. В частности, потому что он не получает удовольствия от того, что делает. Он только страдает. То есть он буквально кусает локти, но дает деньги нищим, потому что если не даст, боженька отправит его в ад. Или потому что если не даст, полицейский стукнет его дубинкой. И так далее, и так далее, и так далее.
Если не пришлют сообщение, то умрут дети. Эти все пересыпают.
Ну да, да. Это не имеет отношения к добродетели вообще никакого. Наконец мы видим, что Аристотель говорит, что добродетель всегда либо доставляет удовольствие, либо не причиняет страданий. А как же, спрашиваем мы, наша базовая установка о том, что там, где мы находим страдания, там мы, скорее всего, находим добродетель. Как же это так получилось-то? Добродетель сложна и трудна, говорит Аристотель. Всегда так. Но ее трудность теперь он добавляет, не связано с необходимостью преодолевать страдания. И мы такие, разве обретение привычки не связано со страданием? Даже обретение вредных привычек связано со страданием. Даже обретение привычки курения связано со страданием, потому что первая сигарета самая отвратительная. Втягиваешься только потом. Это же касается и там условной первой бутылки вина и тому подобного. Но, говорим мы себе, это проблема решаемая, потому что обретение добродетели не есть добродетель. Таким образом, когда мы двигаемся к добродетели, мы страдаем. Когда мы только обретаем добродетель, мы страдаем. Когда мы учимся быть добродетельными, мы страдаем. И в этом признак добродетели. Но когда мы добродетельны, когда добродетель вошла в привычку, точно так же, как сигарета или алкоголь, она уже не вызывает страданий. Но она либо связана с удовольствиями, в первую очередь с удовольствием от прекрасного, от достижения своей цели, либо не связано с состраданиями, потому что даже если вы не достигаете цели добродетели, не достигаете прекрасного, от этого вы не страдаете.
Кстати, мне стало интересно эту схему, что после удовольствия всегда не удовлетворяешься. То есть я удовольствие от приятия человек получает, но мы знаем, что когда. Нет?
Ну да, конечно, да.
Считаю, что уже потом страданий нет, когда нет, не говорили, когда он тянулись, там, то и страдали уже.
Ну, удовольствие. То есть, когда вы курите, когда вы затягиваетесь первый раз, нет удовольствий. А потом есть, но они уже перевешивают всякие страдания. Но это же порог. Я приводил пример просто обретения привычки. В случае добродетели там страданий нет. Да? Потому что если вы пересиливаете себя, совершаете добродетельно и потом страдаете... Нет, почему? Бывает. Не, значит, вы недобродетельный человек просто, и все. Да? Ну, пока вы обретаете, вы ведь тоже недобродетельный, да? Угу.
А кто дает, кому не следует, и не во имя прекрасного, но по некой другой причине, будет именоваться не щедрым, а как-то иначе?
Да.
Не заслуживает этого имени и тот, кто, давая, страдает. Он ведь охотно предпочел бы имущество прекрасному поступку, а щедрому это чуждо.
Да, милость-то не делает дающего ее щедрым, ровно как и дарение через силу не делает щедрым. Аристотель обеспокоен не внешними проявлениями добродетели, не действиями. Он обеспокоен, естественно, внутренним состоянием человека или внутренним состоянием души. Когда вы даете нищему 5 рублей, это некрасивый поступок. Как в повседневности это отражается? Очень просто. Никто никогда не будет хвастаться или ставить себе заслугу то, что он подал нищему 5 рублей.
А вот еще вопрос. Нельзя ли сказать, что вот в случае с нищим, милостыню дают только люди, которые сами нищие? Ну, то есть они испытывают чувство такой жалости.
Солидарности.
Не то, что в солидарности, но жалости к человеку. Я вот понимаю, что тебе тяжело, потому что мне тоже тяжело. И в основном как бы милостыню дают какие-нибудь бабушки, там еще кто-то, то есть мелочь какую-то. Ну, понимаете?
Да, я понимаю, о чем идет речь. Конечно, я знаю, что вас испортило. Заратустра ведь прямым текстом говорит, что для милостыни он слишком богат.
А, вот откуда у меня это?
Вот оттуда. Конечно, богатые не подают милостыни, потому что они прекрасно понимают, что этим невозможно похвастаться. Бедные подают милостыню, но этим все еще невозможно похвастаться, потому что они подают ничтожную милостыню. И в этом смысле этот поступок не есть красивый поступок и потому не относится к добродетели.
Щедрый не станет и брать, откуда не следует, ибо такое приобретение чуждо человеку, который не ценит имущество.
Это следующий шаг, который нам будет очень-очень понятен чуть позже. Но если коротко сейчас, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Робин Гуд нещедр. Преступник, ограбивший банк и разбросавший деньги по улице, нещедр. Человек, который начал воровать у государства, а потом построил на часть этих денег церковь, чтобы замаливать грехи, нещедр.
Потому что им движет порог, потому что он несправедлив или потому что он не ценит имущество?
Потому что щедрый не станет брать оттуда, откуда не следует. Нельзя совершать преступление, чтобы прикинуться щедрым.
Но ведь щедрость связана именно как бы с даянием, а не с приобретением. То есть, по сути, неважно там какой-нибудь...
Несмотря на то, что проявление щедрости связано с даянием, а не приобретением, сама щедрость связана и с тем, и с другим. Ну, конечно, больше с даянием, чем с приобретением.
Ну, то есть получается, что какой-нибудь чиновник, коррупционер, он не может быть щедрым.
Конечно, нельзя наворовать миллиарды, а потом, значит, делать красивые поступки, да, там, построить церковь, это красивый поступок, ну, да? Или там приют открыть сиротский, да? Это красивый поступок, но он не имеет отношения к щедрости.
То есть к щедрости имеет отношение только к имуществу, которое было приобретено непорочным.
Давайте ограничимся честным путем, да. Готов? Конечно, мы рассматриваем только людей, потому что речь... Нет, вы можете рассматривать кота только как имущество.
Да нет, он на улице пришел, мне жалко. Ну, не жалко, а просто вот, я хочу, чтобы он поел.
Хорошо, давайте мы просто заменим кота, потому что кот все-таки не человек, и с ним нельзя проводить никакие моральные транзакции. Давайте мы скажем покормить бомжа.
Да нет, у меня разные вещи.
Как это? Какая разница-то? Значит, весь такой замызганный, глазенки большие, слезами налитые, и вы заходите там в магазин, покупаете ему, чтобы, я не знаю, там, кошачьего корма, или что вы ему даете?
Не совсем то, что кому ты даешь что-то там, то есть есть разные все-таки мотивации, давать даже бомжу и коту, и так далее. Но можно на это устанавливаться. То есть можно просто вот дать еще еды, например, с недели, там, ты видишь, я не знаю, что ты там порочный или тебе стыдно об этом рассказать. Ты почему-то хвастаться вообще зачем?
Нет, смотрите, красивый поступок мы определяем очень легко. Обычно люди делятся своими красивыми поступками с другими людьми. То есть если вы совершили красивый поступок, вы им гордитесь, есть повод гордиться чем-то. То есть вы довольны собой. И вы говорите, вот сегодня, там, знаешь, то-то был, там, через Инстаграм свой, через что угодно. Через...
Люди, смотрите, есть эти школьники, которые выносят детей там из лагеря, пока горят, и потом этот сидит, полностью стыдно, вообще не собирается этим. А он как бы такой маленький вилой, но он не собирается.
Нет, конечно, да. Это понятное дело, потому что дети не могут быть добродетельны.
Ну, скажем, взрослый то же самое. Но...
Взрослый, смотрящий в пол. Если ему стыдно...
Стыдно, но и не хвастаться.
Если ему стыдно, то это не добродетель. Да, стыд — это не добродетель.
Пол, просто не трубишь об этом. Все сделал, как бы, ты знаешь, что это правильно, просто все. Никому не...
Это психологическое, да, вы никому не хотите рассказывать. Но... Я привожу пример из common sense, из как бы из общего пула, из общего смысла, общедоступного смысла. Вам, даже если вы не хотите рассказывать, да, вот вам лично не нравится, вы лично скрытная, но вы все-таки считаете, что об этом поступке можно рассказать в целом. То есть это поступок, который заслуживает внимания. Даже если мы уберем вас из этой истории, а возьмем сам поступок. Например, вы вынесли там ребенка из горящего дома. Это серьезный поступок, заслуживающий внимания, заслуживающий похвалы. Даже если вы лично не хотите ее получать. Да? А подача милостыни – это не поступок, который заслуживает похвалы. В принципе. То есть вы можете себе представить человека, который будет доволен собой и расскажет своим друзьям о том, что, как он совершил геройский поступок и вынес ребенка из огня. Но вы не можете себе представить человека здравомыслящего, который будет у своим друзьям вечером в пятницу хвастаться, какой он щедрый, подав 5 рублей нищему. Или там высыпав в миску коту еды. Нет.
Миллион там на период жилок. И почему я про жилок? Что это как бы... Что с этим делать, к примеру? Он какой человек? Вполне себе можно друзьям рассказать. Вот я решил.
Да. Но потому что вы же не даете деньги животным, вы даете их людям. Вы же жертвуете приюту.
Я сразу не думаю.
Ну какая разница? Вы же передаете ее людям, правильно? Вы же не высыпаете ее горой. Но она сгниет просто. Нет, если вы высыпали ее горой, ну как бы, если вы подкармливаете птичек зимой, это не щедрость. Давайте скажем так, это проявление какой-то страсти, например, жалости. Вам жалко, что так... Ну, в смысле, а зачем вы тогда их кормите? Ну, в чем причина этого вашего поступка? Вам жалко их, потому что они будут голодать без вашей помощи? Это вы хотите сказать, что существуют бесцельные поступки?
Да нет, ну давайте, чтобы на этом долго не останется ваше время.
Ну, хорошо, хорошо. Нет, я всегда за то, чтобы вы высказывались. Давайте дальше тогда продолжим.
Видимо, он не станет и просителем, ибо делающему добро не свойственно с легкостью принимать благодеяния. Но откуда следует, он будет брать, например, из собственных владений. Не потому что это прекрасно, а потому что необходимо, чтобы иметь, что давать другим. Он не будет невнимателен к собственным владениям, раз уж намерен с их помощью удовлетворять чьи-либо нужды, и не станет давать кому попало, чтобы иметь, что дать тем, кому следует, в нужное время и ради прекрасной цели.
Да. Ну, то есть, понятно, мотовство и щедрость — это разные вещи, но важно здесь что? Раньше Аристотель говорил, что щедрость не имеет отношения к владению имуществом, то есть к приобретению, а теперь говорит, что имеет. Иными словами, щедрый, конечно же, должен быть богатым. Но не в том смысле, что он выиграл в лотерею и сейчас всем раздаст, да? А в том смысле, что он продолжает сохранять и умножать свое имущество для того, чтобы иметь возможность в нужный момент проявить щедрость.
А вот вопрос насчет лотереи, кстати. Мы до этого говорили о том, что человек, который может быть щедрым, только если он приобрел эти деньги непорочным путем.
Угу.
Выигрыш в лотерею — это считается как бы путь порока или нет?
Хороший вопрос. Давайте разбираться. Если вы постоянно играете в лотерею...
Не, мне просто подарили билет в
лотерею. Да, если вам просто... Это просто случай. Такой бывает в жизни.
Не, ну я могу в таком случае быть щедрой? Или я должна эти деньги просто вот как бы владеть ими и все? И если я ими делюсь, то это не значит, что я щедрая?
Все зависит от того, с кем и в каких количествах. То есть если вы просто начинаете разбрасывать их на улице, то вы ничем не отличаетесь от грабителя банка, который разбрасывает их на улице. Если же вы кладете их в депозитарий, и когда нужно, кому нужно, вы даете из них сколько нужно, быть может, даже все, но это чрезмерность, тогда другое дело. То есть, если выигрывая в лотерею, вы немедленно начинаете покупать своим друзьям квартиры, машины и, я не знаю, там, вызывать женщин легкого поведения и добираться кокаином, то да. Если же вы говорите, ну, там, закатываете одну вечеринку, говорите, смотрите, как мне повезло, вот, а потом бережете это, копите это, чтобы помогать своим друзьям тогда, когда нужно, и в таких количествах, когда нужно, то это считается.
Ну, просто тогда мои друзья мне не соответствуют, потому что я стала богатой, а они остались где-то там. И мы говорили о том, что дружба может быть только между равными.
Да, начнем издалека. Конечно, равенство может означать и не только денежное равенство.
А то, что мы подарки вчера обсуждали.
Свободно. Ну, понятное дело, если вы бедная, да, то у вас не может быть богатых друзей.
Ну, так вот,
но
я стала
вот
богатой,
здесь, здесь смешивается случай. Вы вдруг резко стали богатой, и становится вопрос, можете ли вы поддерживать со своими друзьями отношения щедрости?
Ну вот, значит, если я выиграла в лотерею, я не могу быть щедрой вообще в принципе. И то есть тут неважно,
нет,
я
почему?
Получила их порочно или нет.
Почему?
Ну, потому что мы не равны, и тут не идет речь о...
Не значит ли это, что вам придется завести новых друзей?
Ну, то есть, в принципе, выигравший в лотерею, это не значит человек, который приобрел деньги путем порока.
Да.
Просто я думала, что...
Нет, если только он не играет в нее постоянно.
Mm.
Если только это не цель. Если это случайность, ну, вы нашли, клад нашли. Ну, такое бывает в жизни, еще поделать. Да, и кто не находил,
да. Я же не прикладывала никаких усилий для того, чтобы стать там богатой, успешной и так далее. Или это вообще не имеет значения?
Это верно, но здесь появляется следующий момент. Ведь владение означает приобретение в смысле сохранения и приумножения. То есть, если вы выиграли в лотерею, и вы не добродетельный человек, скорее всего, с вами произойдет то же самое, что происходит с большинством случайных людей, выигравших в лотерею.
Ну, просто их растрачу и все.
Да. Да. Если же вы оказались добродетельным, то, скорее всего, вы эти деньги сохраните и даже приумножите. Потому что раздавать всем – это не дело щедрого. И раздавать все это тоже не дело щедрого.
А философ щедр?
Философ имморален. Он не обладает обязательно моральными добродетелями, чтобы быть счастливым.
Щедрому весьма свойственно даже приступать к меру в даянии. Так что себе самому он оставляет меньше, чем следует. Дело в том, что не принимать себя в расчет свойства щедрого человека.
Угу.
Ну, это же странно. Может,
нет.
Обсуждали совсем другое.
Нет, смотрите. Он себе самому оставляет меньше, чем следует. То есть, когда вы с друзьями делите добычу, ваша щедрость может проявиться в том, что вы скажете, ну, вот вам побольше, мне поменьше.
А это правильно?
Аристотель говорит, что это свойство щедрого человека.
Но это не означает, что он глуп или там расточителен.
Мы возвращаемся обратно к нашей проблеме, о которой говорили раньше. А если вы естественно склонны к чему-то, это добродетель?
Нет.
Вот не получается ли, что щедрость в том числе заключается в том, чтобы останавливать себя от таких позывов естественных?
Но если это не естественный позыв, это такое может быть только естественным позывом.
Да. Ну, если у вас нет какой-то там тайной причины так поступить со своими друзьями. Если тайная причина,
то это уже явно не глупость.
И не добродетель, да.
О щедрости говорят, учитывая состояние, ибо на щедрость указывает не количество отдаваемого, а душевный склад даятеля. А уже он соразмеряется со состоянием. Ничто поэтому не мешает, чтобы более щедрым оказался тот, кто дает меньше, если он дает из меньшего состояния.
Да, щедрость не абсолютно, она относительно. Нельзя мерить щедрость в миллионах долларов.
Угу. Более щедрым, видимо, бывают те, кто не сами нажили состояние, а получили его по наследству. Во-первых, они не испытывали нужды, а во-вторых,
все сильнее
привязаны к своим творениям, как, например, родители к детям и поэты к стихам.
Да. Тут, с одной стороны, конечно, Макиавелли, вы знаете это. С другой стороны, это Платон, государство 330-ц. Кто сам нажил богатство, заботится о нем тщательнее, чем тот, кто его унаследовал. И снова, видите, щедрость зависит даже от супермаленьких деталей. Если вы сами нажили, то вам тут не оставаться с этими деньгами. А если это было счастье, как лотерея или наследование, то вам гораздо легче расставаться с ними. И в этом смысле... Кто более щедр? Тот, кто сам нажил состояние X, или тот, кто получил его наследство?
Но чисто с...
Итак, смотрите, два человека, которые обладают одинаковыми состояниями и одинаково дают своим друзьям. То есть представьте себе нереальную ситуацию, все до копейки одно и то же. Кто более щедр? Тот, кто сам нажил, или тот, кто получил наследство?
Тот, кто сам нажил.
Почему?
Потому что он прикладывает усилия, он страдает, когда он это...
Потому что это труднее, да.
Нелегко щедрому быть богатым, потому что он не склонен к приобретению и бережливости, и притом расточителен и ценит имущество не ради него самого, а ради даяния. Отсюда и жалобы на судьбу, что наиболее достойные богатства менее всего богаты. Вполне понятно, что происходит именно это. Как и в других случаях, невозможно обладать имуществом, не прилагая стараний к тому, чтобы его иметь. И все же щедрый не станет давать, кому не следует, и когда не следует, и так далее. Ведь в подобных поступках еще нет щедрости, и израсходовав деньги на такое, он будет лишен средств, чтобы расходовать их на должное. Ибо, как уже было сказано, щедрый – это человек, который тратит сообразно состоянию и на то, на что следует. А кто в этом приступает меру, тот мод.
Давайте перед тем, как вы перейдете к тиранам, видите, Аристотель снова добавляет квалификацию, которая разводит его с общественным мнением. Общественное мнение считает, что щедрые люди, как правило, бедны, и поэтому сетует на судьбу, что тот, кто должен быть богатым, наименее богат. Естественно, богатым, думают бедняки, должен быть филантроп, должен быть тот, кто деньги раздает. Но тот, кто их раздает, все время нищий. Аристотель говорит, нет. Тот, кто раздал свое имущество настолько, что стал бедным, не может считаться щедрым. Только тот, кто тратит когда надо, сколько надо и на кого надо, зная, что свое имущество надо сохранять, тот является щедрым. Бедный не может быть щедрым. То есть даже если он раздает всю свою зарплату, там, я не знаю, нищим, это не щедрость, это мотовство. И следующее замечание, которое крайне интересно.
Тиранам, владеющим огромным состоянием, нелегко, кажется, приступать меру в даяниях и тратах. Именно поэтому мы не называем их мотами.
Тираны не моты. Это очень странное замечание. Аристотель что, хочет сказать, что тираны щедры?
Что они добродетели?
Что добродетель щедрости доступна даже тиранам? Это странное замечание. Мы пока не можем понять, что он имеет в виду. Чуть ниже он, кажется, поделится подсказкой к тому, что означают эти его слова. Но пока мы можем сказать, что Аристотель говорит, что тираны обладают настолько огромными состояниями, что сколько бы они ни потратили, у них все равно эти состояния будут. Мод — это тот, кто теряет свое состояние, раздавая. Тот, кто не теряет его, не может считаться модом.
А тот, кто не может отдавать, то есть условно не может терять, тот и не может быть щедрым, в принципе.
Нет, Аристотель, во-первых, Аристотель не говорит, что тираны щедры. Он говорит, что они не могут быть мотами. Но они, конечно, теряют свое состояние, когда раздают, но этого состояния настолько много, что они не могут превратиться в бедных, сколько бы ни отдали. То есть мы можем представить себе условного Билла Гейтса с его миллиардами, который сколько бы ни жертвовал на благотворительность, беднее не становится.
Но это не делает его щедрым именно потому, что это не... Это вот как помните, мы вчера обсуждали, что если я там рубль отдала, это что-то настолько незначительное, что это не делает меня щедрым. То есть, в принципе, видимо, добродетель щедрости для тиранов, она закрыта. То есть как, какой бы ее крайности, так и вот сама середина.
Я понял, да, это хорошее замечание. То есть вы хотите сказать, что для Билла Гейтса все его миллионные пожертвования как рубли для бабушки? Мы же не называем бабушку, которая дает нищим копеечку, щедрой.
Которая относит ее в благотворительный фонд. Ну, хотя... Ну,
куда не имеет значения, да? Которая, да, дает нищим щедрой, потому что она дает минимум, в смысле потому что она ничего не теряет, по сути.
Ну, по сути, не теряет.
То же самое касается и Билла Гейтса, и тирана. Тиран сдает, но ничего не теряет.
Он не может как быть модом, так и быть скупым. Просто потому, что для него...
Ну нет, он может быть скупым, если бы он никому ничего не давал.
Но,
да?
Но деньги для них вообще ничего не значат, а если они ничего не значат, то они и не могут быть щедрыми.
Хорошо.
Наверное. Но поскольку щедрость – это обладание серединой в отношении к даянию и приобретению имущества, щедрый и давать и тратить будет на то, на что следует, и столько, сколько следует, одинаково и в большом, и в малом, и притом с удовольствием.
Какой же раз подряд он повторяет эту формулу? Но заметьте, этот повтор все время меняется. Тут снова какое-то добавление было. Угу.
А кроме того, он будет брать, откуда следует и сколько следует. Ведь коль скоро добродетель – это обладание серединой по отношению к тому и другому, и к даянию, и к приобретению, щедрый и то, и другое будет делать как должно. Доброе приобретение предполагается добрым даянием.
Да. Щедрый не может быть бедным. Щедрость не ведет к бедности. Только мотовство ведет к бедности. И в этом смысле тираны не становятся беднее, а поэтому не могут быть мотами. Кто хорошо приобретает, не может плохо давать. А кто хорошо дает, не может плохо приобретать. Это означает, что вор не может быть щедрым, сколько бы он ни раздавал. Но кто раздает последнее, тоже не может быть щедрым. Благо с одной стороны и благо с другой. Полное равновесие. Кто хорошо зарабатывает, в смысле зарабатывает честно и много, тот может хорошо отдавать. А кто хорошо отдает, тот может только хорошо зарабатывать. Если вы отдаете больше, чем зарабатываете, или зарабатываете нечестным путем, вы не можете считаться щедрым.
А если я много зарабатываю, но мало отдаю?
Это скупость, да. Конечно.
А недоброе приобретение противоположно доброму даянию. Поэтому свойства, предполагающие друг друга, совмещаются в одном человеке, а противоположные, разумеется, нет. Когда же случается щедрому издержаться, нарушив должное и прекрасное, он будет страдать, однако умеренно и как подобает, потому что добродетели присущи переживать удовольствие и страдания, от чего следует и как следует.
Да, Аристотель говорит, что, конечно же, сказанное ранее не абсолютное правило, и всегда есть исключения и искривления, и со щедрым может точно так же случиться какой-нибудь случай.
Кроме того, щедрый легко делится имуществом с другими, ведь попрание своего права он допускает. Во всяком случае, он не ценит имущество и больше досадует, если не израсходовал что-нибудь должное, чем страдает, если израсходовал что-то недолжное. Для него ведь не годится симонидова мудрость. Мод, между тем, погрешает и в таких вещах.
Да, вы видите, мы закончили обсуждение щедрости и переходим к обсуждению ее плюсов. Мы все время думаем о том, что наш отрезок превратился в звезду, и полюсов больше, чем два. Так ли это с щедростью, сейчас узнаем.
Мод, между тем, погрешает и в таких вещах, ведь у него ни удовольствия, ни страдания не бывают от того, чего следует, и так, как следует. Впоследствии это станет яснее. Мы ведь уже сказали, что избыточность и недостаточность – это, соответственно, мотовство и скупость, причем в двух вещах – даянии и приобретении, ибо и трату мы относим к даянию. Итак, если мотовство – это отклонение к избытку в даянии и неприобретении, недостатку в приобретении, то скупость – это отклонение к недостатку в даянии и избытку в приобретении, впрочем, в мелочах. Поэтому две стороны мотовства никак не сочетаются друг с другом, ведь нелегко всем давать, ниоткуда не беря, так как у частных даятелей состояние быстро истощается.
Вы видите, две стороны мотовства уже как минимум, и столько же сторон у скупости.
А они-то и считаются мотами.
Да, 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 сейчас, подождите, да.
Я правильно понимаю, что вот эта вот пометочка в конце в мелочах означает, что нельзя быть скупым в глобальных масштабах. То есть
Итак, если...
Скупость — это как раз зажать копеечку и ее не пожертвовать.
Ну, в даянии и неприобретении к недостатку в приобретении. Скупость — это отклонение к недостатку в даянии и избытку приобретений.
Впрочем, в мелочах.
Впрочем, в мелочах. Да, надо сноску посмотреть. Я думаю, наш... Давайте в перерыве сделаем. Я запишу себе страницу. То есть вы хотите сказать, что Аристотель предполагает, что скупость невозможна в больших вещах?
Ну, пока мы не прочитаем пометку, я вообще не берусь ничего. Что-то предполагать, но...
Да, хорошо, хорошо. Посмотрим. Угу. Поэтому...
Поэтому две стороны мотовства никак не сочетаются друг с другом. Ведь нелегко всем давать, ниоткуда не берят, так как у частных даятелей состояние быстро истощается. Они-то и считаются мотрами в собственном смысле слова. Впрочем, можно считать, что такой человек все-таки гораздо лучше скупого.
Да, моты не могут быть богатыми, ибо не умеют наживать богатство. Вот почему тиран не мот.
Его болезнь легко излечима потому, что мот, во-первых, молод, а во-вторых, стеснен в средствах.
Вы видите, мотовство оказывается лучше, чем скупость, потому что мотовство свойственно молодости и бедности.
И он способен прийти к середине, так как обладает чертами щедрого. Он ведь дает и не берет, но и то, и другое делает не как должно и нехорошо.
Да, мы снова оказываемся в ситуации, когда один из пороков ближе к добродетели, чем другой.
Угу. Если бы он в конце концов приучился делать это как должно или как-то иначе изменился, он был бы щедрым, ведь он будет давать кому следует и не будет брать откуда не следует. Вот почему он не считается дурным по нраву, ведь излишне давать и не брать — черта не испорченного
и низкого.
И низкого, но глупого.
Ну да, глупого и потому молодого, или молодого и потому глупого. Мот еще может стать щедрым, как говорит Аристотель, скупой не может стать щедрым.
А молодой может быть скупым?
Да.
Да.
Но, как правило, молодые являются мотами. Ну, понятно, почему молодежь, да? Или нет?
Потому что горячая кровь.
О, ну...
Нет, они просто сами этого не заработали.
Да, они, молодые люди, это наследники. Они тратят чужое.
А если взрослые не могут как бы ошибаться, то, получается, взрослые не могут быть нещедрыми. Ну, то есть быть нещедрым — это постыдно.
Нет, они могут быть порочными. Помните, что значит ошибиться? Мы до этого никогда не дойдем, но об этом, быть может, стоит поговорить. Ошибиться — это значит сделать не то, что планировал.
Ну вот.
Ну вот. Разве взрослый ошибается?
Нет, взрослый.
Значит, когда скупой не делает щедрых поступков, он ведь делает то, что планировал. Значит, это не ошибка.
Да, но щедрый может промотаться. Это буквально то, о чем Аристотель сказал. И он сказал именно промотаться, а не потерять в результате несчастного случая и так далее. То есть буквально раздать то, что у него есть.
Ну,
но это было щедрое.
Молодой вы имели в виду.
Нет, это даже взрослый. Ну, то есть щедрый.
Щедрый — это добродетельный. Добродетельный —
так,
как взрослый.
Еще разочек. Ну да, ну то есть это же и будет результат его деятельности. То есть он целенаправленно... Нет, это не ошибка. Еще раз. Ошибка...
То есть нужно издержаться, будучи щедрым. Просто Аристотель пишет, что нельзя сдержаться, будучи щедрым, а потом пишет, что, не, ну, в общем-то, можно сдержаться.
Как бы я щедрый, но я промотался, и вот как бы...
Нет, если вы промотались, то вы мод, а не щедрый. Где вы увидели то, о чем говорите?
Да, ну, это было раньше, но не сильно раньше.
Раньше, да. Где щедрый делится легко.
Спирали сейчас.
Когда же случится щедрым и сдержаться? Нарушив должное и прекрасное, он будет страдать.
Нарушив должное и прекрасное, он
считается. Да. Это не ошибка, конечно.
А что нарушил, должное, он нарушил, да.
Еще раз. Ошибка — это когда вы хотели сделать одно, а получилось другое.
Вы хотели быть щедрым, а подарить бабуле, и все.
Нет, 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 нет. Понимаете, здесь не может быть ошибки, потому что вы точно знали, сколько денег у вас осталось и сколько из них вы отдали бабуле. Это не ошибка, следовательно. А?
А что тогда будет ошибкой?
Ошибкой... Будет молодость, в смысле, когда вы не знали, сколько у вас на счету, и отдали все. Или когда вы хотели дать немножко, оказалось, что зарплаты не будет, да? Что-нибудь такое. Конечно. Хорошо, плохой пример. Давайте поговорим про детей. Представьте себе мамашу, которая бьет своего ребенка и спрашивает, ну зачем ты это сделал? Да, когда он вазу разбил. Он ведь явно не хотел вазу разбить. Так получилось. Слишком сильно махал руками или там что-то еще сделал.
Но есть дети, вот которые это... целенаправленно разбивают вазу.
Нет, это... Да?
Да.
Которые просто подходят, так смотрят,
дети, да?
Смотрят на тебя, улыбаются и такие, как кошки, знаете, такая, ну ладно.
Но это повод не иметь кошек, да? Вот это ошибка. То есть, когда цель поступка была одна, Но вместо достижения своей цели поступок ее не достиг, а случилось что-то противоположное или просто другое. Вот это ошибка. Именно поэтому дети испытывают стыд. То есть я же не хотел, но щедрый же, когда отдает бабуле последнее, он же не может сказать, что я-то не хотел. Так само как-то вышло. И в этом смысле, конечно, взрослые не могут совершать ошибок. Итак, когда же случается щедрому сдержаться, нарушив должное и прекрасное, он будет страдать. И в этом смысле мы возвращаемся к тому, что добродетель невозможна без внешних благ. Но в то же самое время добродетель не может существовать без внешних благ.
Но если он не может практиковать свой добродетель...
Добродетель находится внутри нас, а не снаружи. Поэтому
но как... он не может практиковать щедрость, а щедрость
да.
это...
Как только у него будут внешние блага, он снова легко... Проявит. Да, а пока нет, он будет страдать, но не слишком сильно, потому что это же не порог.
Сам в середине...
Да. На нашей схеме он, то есть он добродетель, но не счастлив. Он не может прекрасное совершать. И от того, что он не может прекрасное совершать, он страдает. Но это не страдание, как страдание от порока, оно все еще слабее. Да, то есть вы, значит, подарили бабушке свои последние 5 рублей, будучи щедрым, хотя это не щедрость, повторюсь, да? И вдруг выясняете, что вашему другу нужно помочь там на операцию.
5 рублей, да?
Это, ну, не 5 рублей, а 500. А у вас нет ничего. И вы страдаете от того, что не можете помочь другу, не можете совершить прекрасного поступка. Но это не страдание а-ля порочность, когда вы такие, черт, ну надо же дать другу денег, но желательно взаймы, да? И желательно под проценты. Но нельзя, потому что вдруг операция пройдет не так, как надо. Он уже тогда ничего не вернет. У вас все это впереди еще. У вас все. Ну да, конечно, ну так имущество же самое. Вы что, жизнь проходит, вы трудитесь, вы накапливаете эти деньги. Они же не с неба падают, правильно?
То есть, а если я отдаю 5 рублей другу, скажем, и бабушке, потому что по истории такая, ну, мне не пролезет. Последние 5 рублей знают, что там вечером с кухой, там или зарплаты, там нас куда такой пример пойдет.
Нет, но 5 рублей — это же не деньги, поэтому это...
Это последние.
Ну... Даже если они последние, это все равно не деньги.
Ну, последнюю тысячу.
Что бы с ними делали?
Да, и вас, ты вечером.
Да. Да, да.
Вчера, если такое последнее...
И вот здесь мы возвращаемся к «поиздержался». А если не придет? У вас же есть опыт того, что приходило попозже?
Не приходило вообще.
Да.
Вот. Значит, вы совершаете абсолютно детский поступок. То есть сначала...
Я знаю, что может, конечно, нет, но... Ну, короче...
Не-не-не-не-не, это ж правда. То есть, конечно, вы должны совершить красивый поступок и должны быть щедрым, но если вы знаете, что есть риск того, что это будут последние ваши деньги, то надо перебороть себя, надо перебороть естественную склонность думать о себе меньше. Опять же, конечно, все зависит от обстоятельств. Да, естественно. То есть, если вот это реально там та самая операция, и это последние 50 тысяч, которые нужны, чтобы накопить на операцию, да, да. А если это непонятный там очередной умирающий от рака мальчик, которого вы увидели там где-нибудь на РБК, на сайте РБК или там где... Да. Нет, это, конечно, щедрость. Несомненно. Да. Но это красивый поступок. Возвращайтесь... Да, да, возвращайтесь к красоте. Все добродетели моральные связаны с красотой.
Чего красиво, бабушка, красиво.
Просто подумайте над здравым смыслом. Сможете ли вы потом, сможет ли гипотетический человек X похвастаться, что он дал бабушке 5 рублей? Нет, не будет. Конечно, нет. 5 рублей – это ничто. А сможет ли он похвастаться и получить похвалу за то, что он пожертвовал 50 тысяч рублей на лечение какого-то ребенка? Я бы, например, сказал нет.
Кстати, погода ухода от детей к взрослым.
Счастью, Аристотель ничего не говорит. Потому что мы... Либералы говорят, как вы помните, да? Помните, что Гоббс говорит?
По поводу чего?
По поводу того, когда ребенок становится взрослым.
Когда договорились. Ну вот примерно
да,
этот
да,
возраст мы
да,
решаем,
да,
что...
Да. То есть мы все понимаем, что в каком-то возрасте дети становятся взрослыми. Но в каком конкретном возрасте? Это очень сложный вопрос, и он решается политически. То есть мы решили, что давайте это будет там 30 или 18, или сколько угодно. Но вообще, естественно, могут быть такие люди, и Аристотель об этом говорил, которые остаются детьми, даже когда им уже за 40. У вас был вопрос, кажется.
Да, я правильно понимаю, что мы сейчас говорим о хорошем Аристотеле?
Щедрость включает в себя, как Аристотель сказал, не только трату, но и накопление.
Безусловно, инвестиции делают.
И в этом смысле?
Конечно.
Конечно.
То есть мы обсуждаем инвестор.
Не обязательно.
Передача какой-то.
Нет, ну это имеет отношение к щедрости, но не прямое, конечно.
Почему? Все, что мы сейчас говорим, буквально.
Нет,
там просто хорошего инвестора. Он знает, что, когда, куда и кому, чтобы потом...
Нет, чтобы потом нет.
И чтобы не было проблем.
Нет, нет, нет.
Если уже можно непонятно там...
Да, то есть откуда...
Хороший инвестор, плохой
нет.
Не будет инвестировать, куда попало.
Нет, хороший инвестор тоже... Нет, куда попало... Когда мы говорим о том, что он знает, куда, кому и как, это фронесис, это не добродетель. В этом смысле вы можете сказать, хороший сварщик знает, куда сваривать, как сваривать и когда сваривать. Хороший сантехник знает, куда ставить дорогую сантехнику, когда, а когда ее свинчивать. Помните, как в известном фильме, да? Финскую сантехнику поменял на нашу.
Игнат всегда вы справа, и тебя так как думал про чинки.
Да, это, естественно, это просто фронесис.
Но, по большому счету, то, что мы сейчас описываем, окей, инвестор шире, но вся щедрость вкладывается в эту парадигму.
Наоборот, вообще не имеет никакого отношения к этому.
Почему? Если мы говорим, что мы должны пощадить, если мы говорим, что мы должны быть щедрыми,
да,
в отношении с теми, кто потенциально может нам это вернуть.
Нет, о возвращении не идет речи никогда здесь.
Мы друга наговорили, который не вернет и избили нас. То есть мы говорим, что у нас все-таки нет проблем с тем, чтобы дать денег другу, который не вернулся, потому что после операции он уже не...
Нет, я ведь когда это говорил, я ведь изображал из себя, и мне казалось довольно успешно, скупца. Разве нет? Нет, так ну, если вы верите мне, тогда почему вы думаете про щедрого?
Нет.
Я специально изобразил...
Технически, если мы говорим о равном...
Нет, если мы говорим о скупце, тогда скупец, конечно, прикинет, что как бы если друг-то откинется, то никаких денег ему давать не надо, да? Щедрый не будет думать о таких вещах. Естественно, нет. Во-первых, щедрый не думает о возвращении денег, в принципе.
То есть наш вчерашний пример котируется?
Котируется, потому что если вы даете кому надо, вам возвращается, потому что...
Пожалуйста,
вы...
это было...
Но ничего. Вы об этом не думаете никогда, и это в расчет не принимается. А скупой получает удовольствие от ощущения того, что деньги вернутся с процентами. Щедрый получает удовольствие от акта, от действия, а не от его последствий. Просто суть...
Нет, окей, просто... может получать удовольствие от чего угодно.
Нет, деньги... в этом-то суть.
Но
в
деятельность этом... не будет ничем отличаться.
Будет решающе, потому что щедрый не думает об этом и не принимает это в расчет. Щедрый думает о красоте поступка. Но, говорит Аристотель, красота всего происходящего, а не только его поступка, в том, что щедрый будет давать деньги только хорошим людям тогда, когда им это потребуется. И, соответственно, если он дружит с хорошими людьми, то он всегда может рассчитывать на обратную ситуацию, что они дадут ему, когда ему потребуется и сколько ему потребуется. Вы как-то... Я понимаю, что современная дружба, она, конечно, выглядит именно так. В смысле...
Нет, просто...
Это самое... Надо зарплаты.
Сейчас говорим, то есть буквально. Я опираюсь только на текст. Зачем мне?
Нет, а в...
Куда ты?
Да, вы вроде отсылали меня и к моим примерам, и к вчерашним примерам. Нет, ничего подобного. Я не вижу этого в тексте. Когда Аристотель говорит, что щедрый, естественно, будет приобретать из тех мест, откуда нужно... И в этом часть щедрости в вопросах приобретения, он подразумевает, во-первых, честный труд, а во-вторых, конечно же, принимание подарков от хороших людей. Но здесь же он говорит, что, естественно, щедрость заключается не в принятии этих подарков, а в том, чтобы отдавать их самому. И щедрость скорее отдает, чем принимает. Поэтому тут вообще не будет такого. И уж точно щедрость не заключается в том, чтобы рассчитывать проценты от передачи. Конечно, но инвестиция – это не щедрость. То есть, конечно, было бы круто, если бы щедрый был банкиром. Да?
Если бы банкир был щедрый.
Нет, если банкир щедрый... Нет, если щедрый был бы банкиром, это возможно. А если банкир, то не щедрый уже...
Если щедрый был банкиром, это как раз невозможно, исходя из того, что сейчас представили. Исходя из того, к чему мы сейчас пришли, в отношении того, что такой щедрый. Ну, то есть, все так...
Нет, если бы он был щедрым, и еще бы сверху банкиром.
Ну, то есть, как бы...
А если бы он был банкиром, то он уже не мог быть щедрым. Ну, конечно, конечно. Это возможно. Но, ну, как,
товарищ,
но
человек,
мы... Но...
Который...
Не-не-не-не-не-не. Это, конечно, возможно, но мы тогда возвращаемся... Когда мы думаем, что невозможно, мы возвращаемся к общепринятому мнению. Простите его еще разочек, пожалуйста. Это 11.20b15.
Нелегко щедрому быть богатым, потому что он не склонен к приобретению бережливости, и притом расточителен и ценит имущество не ради него самого, а ради даяния. Это?
Дальше, да.
Отсюда и жалобы на судьбу, что где наиболее достойные богатства, менее всего богаты.
Да. Это общепринятое мнение, которое Аристотель оспаривает. Общепринятое мнение гласит, что если ты щедрый, то ты, скорее всего, бедный, потому что ты раздал. Аристотель говорит, ничего подобного. Нифига ты не раздал, потому что ты не раздаешь всем налево и направо. И более того, ты еще и приумножаешь. Вернемся к тому моменту, с которого мы остановились.
Вот почему он не считается дурным по нраву, ведь излишне давать и не брать черта не испорченного и низкого, но глупого. Принято считать, что такой мод гораздо лучше скупца, как на основании вышесказанного, так и потому, что он многим оказывает помощь, а скупец никому, даже самому себе. Однако большинство модов, как сказано, берут откуда не следует, и поэтому признаку являются скупцами.
Да. Они приобретают имущество не таким образом, каким его приобретает щедрый. Они приобретают имущество неправильно, и в этом смысле они скупцы. Откуда они приобретают имущество? Ну, понятно, родительское сдают. Или воруют, это особенно детям свойственно. Или еще что-то незаконное проворачивают.
Принято считать, что такой мод гораздо лучше скупца, как на основании уже сказано, так и потому, что многим оказывая помощь, а скупец никому, даже самому себе.
Да.
И возвращаю вас к нашему вчерашнему разговору. Можно ли быть скупым в отношении себя?
И щедрым.
Ну, хотя бы скупым.
Щедрым в отношении себя, то... Нет, смотрите, вредить самому себе – это не то же самое, что быть скупым по отношению к самому себе. Вред – это результат скупости. Но не к скупости по отношению к самому себе, а скупости – точка.
Нет, что такое скупость?
Страдание, смотрите, страдание или порок – это результат порочности. Страдание – это результат порочности. Скупость – это порок. Поэтому скупой наносит вред самому себе. Он себя заставляет страдать своим пороком. Точно так же, как себя заставляет страдать своим пороком распущенный.
Я к тексту вас возвращаю.
Давайте.
Мод гораздо лучше скупца, как на основании выше сказано, так и потому, что он многим оказывает помощь.
Да.
Возьмем вовне. Он многим оказывает помощь.
Да.
А скупец никому, даже себе.
Да, скупец себе не помогает, он себе вредит. Ну, не помощь, а вред. Скупец себе вредит, потому что скупость – это порок, а порок – это страдание. Порок приводит к страданиям.
Ну, каким-то образом переходим здесь границу от внешнего к внутреннему, а я говорю только о внешнем конкретно.
Нет.
Перечитываю что-то.
Конечно, мы переходим.
И он оказывает помощь всем.
Конечно, мы переходим к страданию, естественно. В смысле, конечно, мы переходим вовнутрь. Естественно, а как иначе? Мод оказывает помощь другим, и в этом смысле он может быть добродетелен, в этом смысле он может быть хорош. Скупец не может быть хорош, потому что не просто не оказывает помощь другим, он еще и причиняет себе страдания. Страдание есть результат его порока, его скупости. Ну.
Я возвращаюсь к нашему вчерашнему разговору. Можно быть скупым в отношении к себе? Видимо, можно.
Нет, нельзя. Точно так же, как нельзя быть щедрым по отношению к себе. Мы возвращаемся к делению, о котором мы уже не раз говорили. Несмотря на то, что добродетель и, следовательно, порочность – это некое действие, связанное с внешним проявлением, удовольствие или страдание от этого действия находится внутри нас, а не вне нас. Понимаете, да? Поэтому, когда скупец бездействует, его бездействие не направлено на него самого. Или наоборот, действует. Его действие имеет отношение к другим. То есть он, например, у других ворует, или там у других отнимает, или так.
Ну да, он же прям так.
Да. Но его страдание только внутреннее страдание, оно не внешнее. И не имеет отношения к другим.
Ну, допускай.
Ну, вот и все. То есть, когда Аристотель говорит, что мод лучше скупца, потому что мод помогает другим, хотя он вредит себе, скупец только вредит себе. Он не помогает даже другим.
Скупость – это порок.
Да.
Но это порок, раз уж он вредит самому себе, направлен против скупца. Это ровно точно.
Нет, все пороки.
Нужно быть скупым в отношении
себя. Нельзя быть скупым в отношении самого себя. Все пороки сопровождаются страданием.
А, вы хотите сказать, что поскольку скупость – это внешнее, а страдание только внутреннее, мы не можем сказать, что можно быть скупым в отношении к себе, потому что это внешнее действие, которое должно быть направлено на себя, тогда как страдание у нас только внутреннее.
Да, да, но в этом смысле.
Но раз мы делаем этот переход в другие
случаи... Нет, это же не...
Почему?
Нет, почему? А в каких других случаях? Когда щедрый проявляет щедрость, она же не направлена на него самого, верно?
Да.
Она направлена на других.
Да.
А удовольствие, которое ее сопровождает, только внутреннее. Оно не может быть внешним, оно не может быть другим отнесено. Иначе бы щедрыми были те люди, которые бы получали удовольствие от его щедрости. Так тут ровно то же самое. Хотя в проявлении скупости связано с другими людьми, страдание, которое их сопровождает, это только внутреннее страдание, но не внешнее. Внешний скупец может отлично выглядеть. То же самое будет касаться и умеренности, и распущенности.
Я чувствую, здесь порвало.
Нет, мы должны просто сказать, я понимаю, мы должны просто сказать, что добродетель как действие направлено на других, но чувства, сопровождающие эти действия, именно страдания и наслаждения, это только внутренние страдания и наслаждения. Мы не можем говорить о других людях в этот момент.
Ну хорошо, даже если скупец... Нет, на самом деле, я не понимаю, откуда, почему вы здесь видите проблему.
Я не вижу.
Значит, вы не видите проблемы, которые я здесь вижу. Окей, хорошо, я понимаю, это логично, что его страдания — это внутренние страдания.
Да.
Его собственные страдания,
да.
Пускай. Но ведь эти страдания вызваны скупостью.
Они связаны со скупостью, да, конечно. Точно так же, как удовольствие связано со щедростью.
То есть скупость вредит ему самому. Он же не получает удовольствие. Он же страдает.
Ему вредит не скупость. Ну, вы можете сказать, что ему вредит скупость. Но ему вредит не скупость, ему вредит страдание.
Которое вызвано скупостью.
Которое связано со скупостью.
Ну, просто иначе, если мы не делаем шаг назад, то мы не можем сделать там 10 шагов вперед и сказать, что все
действия
направлены на благо.
Смотрите, скупым нельзя быть по отношению к самому себе, потому что скупость как действие подразумевает других. Но страдания и удовольствие всегда находятся, связанные с пороками и добродетелями, всегда находятся только внутри нас. Когда вы молоток берете и молотком бьете, это же все внешнее. Но вы же держите его в руке, да? И ощущения тактильные, они же внутренние. Вот добродетель — это средство, это тот же самый молоток. И действия добродетелей сугубо внешние. Но они, конечно, связаны с внутренними проявлениями и мотивированы внутренними проявлениями.
Вообще,
может быть,
по отношению к себе или
что-то. Вот я тоже не понимаю этого. Точно так же, как, ну, в принципе, конечно. То есть щедрый — это тот, кто тратит собственное имущество, но если вы тратите его на себя, то вы не тратите его. Когда вы обмениваете 13 рублей на мороженку, у вас все еще 13 рублей в руках.
Ну, у меня есть контрпример с мотовством, потому что мотовство — это когда вы тратите больше, чем получается. Значит, больше, чем получается. В общем, когда у вас есть вот этот дисбаланс, окей, вы берете кредит в банк и идете покупать себе последний айфон. Вы платите больше, чем он стоит.
Нет, это капитализм, да? Это часть капитализма просто, да. Но вы же не тратите, но вы же не хотите сказать, что вы, значит...
Нет. Если вы это делаете,
Нет.
Чего?
Очевидно, если вы делаете это, то вы скорее скупой, чем мод.
Если вы берете кредит,
смотрите, Аристотель прямым текстом, да, конечно, Аристотель прямым текстом говорит нам, что мод лучше, чем скупой, потому что мод помогает другим. Если вы взяли кредит в банке, чтобы купить себе айфон, вы никому не помогли. Ваша собственность никак не изменилась. Потому что... Да. Потому что...
Может, ему-то вы помогли?
Нет, так это ж не помнишь, да? Вот, это ж не помнишь. Потому что если вы обмениваетесь товаром...
Ну да, вы помогли банкиру.
Нет, вы же ему не помогли. Ну как это? Нет. С тем же успехом вы могли бы войти в магазин и сказать, давайте церковники так придумали. В храме Христа Спасителя так все работает. Вы оставляете пожертвование на сумму, которая стоит золотую крестик, и вам жертвуют вот этот золотой крестик. Да? Но это же адская чушь, которая никогда... Вы же не хотите сказать, что приходя в магазин, вы жертвуете, и вам жертвуют в ответ. Нет, ничего...
Купил мы для
сами. Да, да. А так как это пожертвование, оно не облагается подоходным налогом, смотрите-ка, и налогом на добавленную стоимость. Вот, ничего подобного. Так, то есть, так. Если вы взяли кредит, то вы, конечно, не мод. Вы... Ой, это другой вопрос. Это другой вопрос. Но вы не мод, потому что вы никому не помогли, и ваше имущество осталось у вас в руках.
Даже не ваше. Но...
Нет, вы же купили айфон на эти деньги, на которые вы взяли кредит. Айфон
по вас... Сверху еще отдадите.
Но это капитализм, да? Это не имеет, не имеет отношения ничего. Это часть транзакции. Это часть покупки. Вы же, когда мороженку покупаете, но, она же все...
Вы говорите о том, что вот этот процент просто заглавливается в цену. Вы просто платите.
Ну, она... Да.
Это понятно, но...
Ну. То есть она у вас в руках, вот эта штука, которая... Ну, это все, ваше имущество никак не изменилось. Вы никому ничего не сделали. Поэтому не мотовство.
Да, но вы потратили не так, как должно.
Не так.
Очевидно, должен доплатить.
Очевидно, что это и не щедрость, и это и не скупость.
Ну, да.
Да. Мы могли бы смело сказать, что это ошибка, свойственная детям. Когда вы планировали получить iPhone, а получили долги. Да.
Который молодой, модный, он уже не ребенок, но еще такой вот. Что-то там есть.
Ну, юноша, да.
Переходы есть от этих всех касс, условно говоря, там этих всех несчастных, прочим. То есть какие-то мы предполагаем, что они могут... Или мы тогда закрыли вопрос, что все прочие станут прочными, добродетельными.
Нет, только что Аристотель сказал, что мод, в отличие от скупца, так как он молод, он может быть превращен в щедрого.
Ну, я, например, я, и вот, типа, как бы, например, добродетельный, а вот мод, он... лучше, чем вот...
Скупец, да.
И вопрос в том, если я ему, например, не жертвую, да, дарю, то есть это, с моей стороны, не щедрость, но книгу, короче, проспись, с какими-нибудь условно вселенскими там закончиками, чтобы он понял там уже свои килошепки, это вообще что-то поступок. Ну, и вообще,
Я понял.
В онлайн-курсе.
Я понял, да, да. Значит, ну, конечно же, если вы пытаетесь дать что-то скупцу, то вы совершаете ошибку. Если вы даете молодому моту какую-то помощь, если вы оказываете ему помощь именно в становлении добродетельного, то скорее, конечно, это не связано будет с деньгами. Ну, то есть вы скорее даете ему совет или как-то помогаете.
Сейчас говорю, ему книгу.
Да, но сколько она стоит-то? Нет, если это пол... Что же это за книга такая? Кроме того, помните, что... Если все зависит от того, кто вы. Если вы щедрый... Не-не-не-не-не-не. Если вы щедрый, то вы, конечно, не можете подавать недобродетельному человеку.
Воспитывать, да.
Но воспитывают не с помощью денег, не с помощью щедрости. Воспитывают с помощью закона.
Было бы бесплатно, я бы там своему племяннику Моту подарила ваш курс. Это много что...
Нет, нет, это не обязательно не будет щедростью. Во-первых, он бы не стоил много. А если бы стоил много, то это скорее было бы мотовство, потому что вы потратили свое состояние впустую.
Что?
Ну, вряд ли он вернется после курса.
Можно же принять учение, что...
Да, да, да. То есть вы... Ответ должен быть такой. Есть гораздо более эффективные инструменты делания молодых людей добродетельными, чем частная помощь. И этот эффективный, наиболее эффективный... А? Этот наиболее эффективный инструмент называется закон.
Самим понимаете, что...
Нет, государство им поможет. В отличие от либерального государства, государство Аристотеля заботится о добродетельности граждан, заботится об их моральном облике. И в этом смысле государство должно и обучать их, и учить их следовать закону. То есть не только давать им возможность, типа, проявлять добродетель, а активно участвовать в том, чтобы они учились проявлять эту добродетель. То есть приучать их к привычкам. Вместо того, что... Помните, что мой бы курс никак не помог. Потому что Аристотель прямым текстом говорит, что добродетель не заключается в знании. Добродетель заключается в привычке действования. То есть, чтобы эту привычку привить, вам пришлось бы все время со своим племянником рядышком стоять, и говорить ему, вот этому можно, вот этому нельзя. Пойдем дадим туда. Пойдем отдадим твои деньги туда. А ты пошел пить? Нет. Это мотовство, а не добродетель. Будь добр, бросай. Ты хочешь, там, я не знаю, своим друзьям дать по сигаретке? Нет. Это опять мотовство, а не добродетель. Ничего им нельзя давать. Твой круг друзей должен смениться, потому что друзья тебя подталкивают к мотовству, а не к добродетели. И вот я нашвал уже тебе более или менее приличных друзей, и так далее, и так далее. То есть это гораздо более сложное предприятие, чем просто дать денег и сказать, ну, ты там как-нибудь сам разберешься. Или там просто я тебе вот книжку купил, значит, это самое, посмотри в нее, и сразу станешь умным, и сразу все станет хорошо. Нет, воспитание с точки зрения строителя гораздо глубже. Хорошее государство само должно заботиться о добродетельности граждан. И в этом смысле не должно появляться вообще таких молодых людей. То есть не должна быть ситуация, когда молодой человек тратит деньги живого отца и от этого становится порочным. Даже если отцу все равно. Даже если он слишком любит свое чадо. Тут же немедленно должно вмешиваться государство, и государство должно говорить. Конечно, вы можете задать более серьезный вопрос. А как быть с людьми, которые не поддаются обучению и которые порочны, и все?
Все процессы.
Ну, это, да, да, конечно. Что же делать с ними? И Аристотель в своей мудрости должен будет вам ответить, что если удастся сделать добродетельными или относительно, ну, морально добродетельными большинство, то вот этого порочного меньшинства уже можно будет особо не опасаться.
Да.
Там весь двор, там 10 тысяч людей, надо как-то скрывать, людей добродетельные, один насильник там какой-нибудь, и страшный человек.
Нет, он, преступники никуда не денутся, но они больше не будут угрожать строю, они не будут угрожать благой жизни. Понимаете, да? Если преступников большинство, если преступников настолько много, если порочных людей настолько много, что они проникли на все уровни власти, то уже ничего сделать нельзя.
Террорист один, вот он не знает, что он
один. Нет, Аристотель не говорит, что преступления прекратятся. Аристотель говорит, что эти преступления перестанут угрожать обществу как обществу, его благосостоянию. Что Роман Дьюн этот террорист сделал? Ну, не всех же.
Ну, здание взорвет, там будут.
Ну, будут жертвы, да, ну и что? Что у нас, общество сколлапсировало?
Истинное меньшинство, я имею в виду, которое вообще там готово там с ножом забежать, всех там почикать, и вот такой, он один будет, но...
Если большинство, давайте мы прям в американскую мечту ударимся, если у нас большинство добродетельное, то они его остановят. Их просто больше.
Своим мужеством?
Ну, в частности, если при этом они мужественны, да? Их просто больше, вот и все. Если бы добродетельных было меньшинство, а порочных большинство, тогда это катастрофа. А если наоборот, то нам вообще никак не страшны вот эти вот непонятные мелкие субъекты. С ними же нельзя ничего сделать, в смысле, от них нельзя избавиться. Не может быть 100% населения добродетельным. Ну, вы же не будете убивать, я не знаю, мотов там. Кроме того, греки верили в смертную казнь, они не верили в тюремное заключение.
Это вот. Не за смертную казнь?
Тюрьма – это же безумие. Государство бесплатно кормит человека. Это глупость адская. Это невыносимо.
А то есть на работу не гоняют?
А?
А его не гоняют на работу, ну, там, на все дела?
С какого-то момента сделать из гражданина раба было запрещено законом. Вот, поэтому варианты только два. Заплатить штраф, либо умереть.